Ну, а для начала хотела бы вам представить нашу первую гостью. На студии находится Наталья Линник, директор программ, заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
И первый вопрос, наверное, вам. Как вы оцениваете, вот второй тур закончился? Какую даете оценку?
Мы даем позитивную оценку. Кампания соответствовала международным стандартам свободных и транспарентных выборов.
По моим ощущениям, вообще так прошло все спокойно, тихо и даже как-то размеренно и без громких скандалов и так далее.
Да, действительно. Слава богу, вопреки ожиданиям и тревожным сигналам, все прошло тихо, размеренно и без определенных эксцессов. Комитет избирателей только может это подтвердить. Единственное, что огорчает, это, конечно, невысокая явка, но она и обоснована, так как и как и первый тур кампании, так и второй тур кампании сопровождался низкой информационной кампанией со стороны государства и со стороны кандидатов. Именно то, что касается процедурных моментов, на которых особо стоит обращать внимание избирателей, да, о том, что будет второй тур, о том вообще, по какой системе он проводится, не только второй тур, но и первый тур, и вообще какое у нас избирательное законодательство, какие его особенности.
А какие цифры по явке? У вас есть данные в комитете избирателей?
Ну, у нас есть цифры по явкам буквально по городам, действительно, ну, средняя явка невысокая.
Вот я смотрю, что в среднем 34,8, да. Это данные Центр избиркома уже.
Да-да-да, это 34,8. Ну, мы хотим сказать, что явка в некоторых городах, где была особо конкурентная ситуация, она несколько возросла. Там, где была активная кампания, да, это Чернигов, это Днепропетровск, Луцк. Самой низкой явкой была в Херсоне, Днепродзержинске, Кировограде. И чуть-чуть выросла явка в таких городах, как Николаев на 5%, в Краматорске на 3%, в Чернигове на 2% и в Днепропетровске на 1%.
Несмотря на то, что выборы, второй тур, ну, в целом вообще выборы состоялись более-менее гладко, да, были факты нарушения избирательного законодательства, да? Вы могли бы наиболее...
Да, были некоторые факты нарушения избирательного законодательства. В основном это было... неправильное проведение предвыборной агитации, то есть агитация в день тишины. Это залежки информативно-агитативных материалов непосредственно на бигбордах и ситилайтах. Вот. И это то, что наблюдали наши наблюдатели. И также были процедурные моменты, такие как... Частное заполнение протоколов, я прошу. Ну, например, протоколы заполнили еще в субботу вечером, да, с подписями комиссии и так далее. Такие случаи были редкими.
То есть вбросы заполненных протоколов,
в некоторых отделах.
Да?
Нет. Протокол, просто бланк протокола был заполнен, были подписи печатей членов комиссии, и уже стояла печать на них, да.
Но цифр не было.
Цифр не было, да. Вписать могли они потом. Но все равно это нарушение процедуры. То есть, как бы там ни говорили члены избирательных комиссии, что они устали. Еще одним недостатком этих выборов была недоукомплектация избирательных комиссий.
А в связи с чем это произошло?
Ну, это в связи с тем, что происходит, что вот эта кампания, она, несмотря на то, что были заявлены и большие цифры, потраченные кандидатами, в основном они были потрачены в первом туре. И очень низкая была мотивация с точки зрения материального обеспечения именно членов избирательных комиссий. И поэтому, конечно, они неохотно шли работать на эти участки. Практически все... участковые избирательные комиссии поменяли своих членов, и они были укомплектованы буквально в рамках кворума, то есть работали на самом минимуме.
Я хочу напомнить, что в эфире наше новое шоу «Киев-Донбасс», и уже нас можно слышать на Донбассе. Я напоминаю, что в Красноармейске вы нас можете слышать на частоте 99,6, в Краматорске на 103,2, в Волновах 103,8. Настраивайте свои приемники. Ну а в Киеве все так же, в Киеве и Киевской области на 17,74. И у нас сейчас есть сюжет из Днепропетровска. Предлагаю послушать.
У Дніпропетровську результати паралельного підрахунку голосів, за даними спостерігачів опори, які працювали на 100% виборчих дільниць, засвідчують наступний результат повторного голосування 15 листопада. Борис Філатов набирає 53,76% голосів, Олександр Вілкул – 46,24%. Офіційних результатів поки що немає. Вночі штаб Філатова заявив про можливість зірвання виборів, адже на цих виборах у МВК були дві печатки. У день виборів Дніпропетровська міська виборча комісія вирішила зробити дублікат своєї печатки. Про це кореспонденту громадського радіо повідомив координатор мережі «Опора» у Дніпропетровську Денис Давидов.
Комісія прийняла рішення про виготовлення дублікату печатки комісії. При тому, що є оригінал, який зберігається в сейфі, і який Валентина Панкуліч сьогодні показувала журналістам і членам комісії. Таким чином ми можемо зіткнутися, ми як мешканці Дніпропетровська, виборці, можемо зіткнутися з такою ситуацією, що буде дві печатки комісії. Чим це загрожує, думаю, коментувати не потрібно, це всі розуміють. Тобто нехтування одними обов'язками викликає те, що інші члени комісії йдуть сумнівними якимись кроками, сумнівними діями. І процес, замість того, щоб ставати на нормальні рейки законні, тільки ускладнюється.
Вже декілька днів триває конфлікт між головою Валентиною Панкуліч та більшістю членів комісії. Голова і секретар відмовилися належним чином засвідчувати рішення комісії, а саме ставити печатку і підпис. У ситуації, коли голова і секретар комісії ухиляються від виконання своїх обов'язків, комісія прийняла рішення засвідчувати постанови підписами головуючого на засіданні та всіх членів комісії, які голосували за кожне рішення.
Як це вплине на процес? Єдиним чином, що ускладнить підрахунок голосів, можна потім буде оскаржувати. От зараз вони, наприклад, частина комісії, там керівник, голова, секретар, самарець кажуть, що засідання комісії вчорашнє нелегітимне. І вони це там подали заяву до правоохоронних органів про там про узурпацію влади, якої ще щось. За такої обставини, ну, за такої ситуації вибори можна провести, можна підрахувати, можна встановити результати виборів. А можна і не провести, і зірвати.
І справді, після виникнення другої печатки розпочалася серйозна плутанина у районних виборчих комісіях. Наприклад, Червоногвардійська виборча комісія отримала два документи, що засвідчують склад комісії. Але один з них був підписаний головою і секретарем, а другий – іншими членами МВК. Довго вирішували, який склад справжніший. А після 20-ї вхід до міської виборчої комісії охоронявся людьми зі зброєю. Голова управління поліції у Дніпропетровській області Анна Старчевська запевнила журналістів після закриття дільниць, що самі вибори пройшли спокійно.
В лідерах сообщення у нас о винесі бюлетеней і об їх фотографуванні. Тобто всі наші сообщення о том, щоб посил, о том, щоб люди не фотографували бюлетені, к сожалению, не привели к положительной динамике, і у нас продовжують фотографувати бюллетені, викладывая фотографії на Facebook, в соцсети. В дальнейшем ми будемо проверять, для чого це делается, не було ли це связано з подкупом избирателей. В остальном, в целом, существенных нарушений избирательного законодательства у нас не зарегистрировано. На избирательных участках дежурило по 2 сотрудника милиции. В целом, следует отметить, что по Днепропетровской области все прошло спокойно.
Громадському радіо також вдалося зафіксувати на камеру телефону порушення. Усе місто було сповнене агітації без вказання прізвищ кандидатів. Непрямим підкупом виборців була організація фестивалю їжі в центрі міста з можливістю отримати талон на безкоштовний глінтвейн чи порцію рису, показавши волонтерам біля дільниці селфі з неї. Проголосувавши, виборці отримували талончики і їхали в центр розважатися. При цьому запрошували їх до цієї акції незабаром з листівками, які натякали на одного з кандидатів. Опора зафіксувала волонтерів цієї ініціативи на 60% дільниць у Дніпропетровську. Волонтерка Ірина отримала флаєр напередодні біля театру, сфотографувалася на своїй дільниці і прийшла за порцією узбекського плову.
Ми прийшли сюди, показали своє селфі на камері і нам зробили позначку на флаєрі.
Просто селфі, що ви стоїте на дільниці, так, без бюлетенів?
Ну, так, без бюлетенів вже при виході ми вже проголосували.
А це вам там дали на дільниці просто волонтери, які працювали там?
Ну, так.
Деякі люди отримали флаєри прямо під дільницями. Анна та її друг також прийшли з флаєрами.
Показали лісточок, який розігрується там і на дільниці. Так. І поэтому дали там.
І вони эти все люди, они, получается, тоже с этими флаерами? Только поэтому.
Вы голосовали за Плюс?
Если нету такого, то не дадут вам ничего.
В той самий час кандидати в день виборів постили власні фото у соцмережі Facebook, а ввечері неділі штаб однієї з партій заявив про можливу втечу до Криму голови МВК Панкуліч, з якої розпочалася вся історія з печатками. Міла Мороз, Дніпропетровська, для Громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Ну, вот такие результаты выборов в Днепропетровске. Наталья, скажите, вот по вашим предположениям, то те нарушения, о которых говорилось в сюжете, это может повлиять на результат выборов в Днепропетровске?
Если вы имеете в виду раздачу флаеров и фотографирование просто рядом с избирательным участком, это никак не повлияет. На самом деле это просто повышение явки определенными кандидатами. Дело в том, что и в Европе вот у нас часто регистрируется подвоз избирателей и расценивается как... какой-то подкуп такой непрямой или воздействие административный ресурс на избирателей. У нас это исторически так сложилось, потому что вот раньше, особенно в Донецкой области и Луганской области, это было массовым явлением, и туда именно хозяева заводов и других предприятий, они подвозили людей и делали контроль таким образом за голосованием определенных своих избирателей, которые работают у них на заводах. Поэтому у нас есть предвзятое к этому отношение. На самом деле в Европе подвоз избирателей именно к участкам не является каким-то форс-мажорным обстоятельством и так далее. То же самое касается стимуляции явки избирателей на участки в день избрания. Что касается ситуации с территориальной избирательной комиссией, конечно, это может повлиять на результат именно судебных разбирательств, потому что возникло две печати, возникли они как бы в результате некой дезинформации территориальной избирательной комиссии и через саботирование работы главы избирательной комиссии, которая приходила на работу, но не утверждала решение большинства комиссий. Конечно, это может подставить под сомнение результат выборов и может быть использовано как избирательная технология.
Просто Сергей Левочкин, народный депутат от оппозиционного блока, он-то назвал Александра Вилкула победителем, сообщил о том, что он набрал 53% голосов. И, кстати, оппозиционный блок заявляет, что у них несколько победителей. Это Александр Вилкул в Днепропетровске, Юрий Вилкул в Кривом Роге, Анатолий Вершина в Павлограде, Владимир Буряк в Запорожье. Кстати, Буряк сам представляет себя как самовыдвиженец. И Игорь Дятлов в Николаеве.
Вот хотелось бы услышать ваше мнение. В европейских странах есть четкая регламентация, что является агитацией, что является прямым или непрямым подкупом. Есть ли у нас подвижки в этом направлении?
В европейских странах вообще нет такого понятия, как подкуп. В очень редких странах там он практикуется, может, Польша, Румыния. У них нет опыта даже, чтобы с нами поделиться. Это наследие советской системы, этих коррупции в политике, да, и поэтому нам самим приходится с этим разбираться. И мы сами классифицировали, что такое есть непрямой подкуп, это товары, услуги и какие-либо действия, предоставляемое непрямым путем, да, то есть непрямым путем передачи денег, но мотивирующие избирателя к голосованию за определенного кандидата или партию. А прямой подкуп — это непосредственная передача денег. Но наши правоохранительные органы, поскольку прогресс не стоит на месте, и часто подкуп избирателей совершается, вот, например, за электронные деньги, так называемые биткоины, что и было зарегистрировано нашими правоохранительными органами в Днепропетровске. Приблизительно 10 тысяч человек были задействованы в таком массовом подкупе избирателей с помощью биткоинов. Вот. Поэтому некоторые селфи с некоторых избирательных участков, там, где именно видно бюллетень и обозначение в этом бюллетене, за кого проголосовал избиратель, может быть расценено как именно подкуп избирателей. Просто у нас очень, акцентирую на этом внимание, неналежным образом проводится информационная кампания именно по поводу даже просвещения избирателей, по поводу их возможных административной и криминальной ответственности за подкуп избирателей. А на достаточно серьезно, 5000 гривен, это административное нарушение, и до 2 лет обмеження воли. Вот. Именно избирателем, который брал деньги. Да? То есть многие избиратели об этом не знают и становятся заложниками таких технологий.
Ну, еще и не стоит забывать о том, как милиция на это реагирует, потому что напомню, что за прошлые парламентские выборы, когда был разгул все-таки подкупа и так далее, до суда доведено всего 2 дела.
Дело в том, что все оно кроется в коллизиях законодательства, как криминального, так и избирательного. Там очень сложно собрать доказательную базу и именно доказать связь между тем, что человек взял деньги, и что он обязан проголосовать за определенного кандидата или партию. Эту связь очень сложно зафиксировать и доказать. Почему? Потому что избирательные нарушения и злочины, они не повторяются же. Это же вот сейчас второй тур, и они как бы повторились. А дело в том, что следствие, оно имеет свои этапы расследования. И, допустим, когда следователь подает прокурору определенные обоснования для того, чтобы провести слежку, допустим, дальше за этой особой, которая вчиняет криминальный злочин, и он получил это разрешение, допустим, на установление жучков или какой-то прослушки, то кого он прослушает потом? Избирательный злочин, он, как правило, уже состоялся, и если человек не был пойман на горячем, как правило, это лучше всего с этим справлялись службы БСПЭК и Украины, да, если она внедрялась в сеть подкупа.
Да,
и таким образом фиксировала.
Можно же внедряться, и это
Да, можно внедряться.
Метод.
Мы просто просто СБУ это достаточно закрытая структура, мы не понимаем количество следователей или количество их групп, которые могут внедриться, да, то есть просто избирательный процесс, он же колоссальный. Допустим, первый тур, там было задействовано около 2 миллионов человек, да, потому что это 600 тысяч человек, которые работают в избирательных комиссиях, плюс агитаторы, плюс особы, которые представляют партии или политические силы, доверенные особы, плюс еще много людей, которые либо участвуют в штабах, организовывают их работу и так далее. Хватит ли всех представителей службы безопасности для того, чтобы внедриться в все схемы и отреагировать на все сигналы, да? То есть им же тоже надо дифференцировать. Они реагируют только на самые острые или болезненные, или масштабные.
Ну, это же может и милиция делать.
На самом деле милиция, может, но чаще всего они тоже, во-первых, они не обучены, и мы собираемся этим заняться дальше, потому что мы уже обучили 35 тысяч милиционеров, в том числе 5 тысяч полицейских, об их роли в избирательном процессе. Потому что раньше милиция, она была задействована как административный ресурс, и милиционеры даже не представляли, чем они должны заниматься возле избирательных участков, что они должны их просто охранять, они не знали своих полномочий. Они реагировали просто на то, что им скажет руководство или там руководитель избирательной комиссии. А сейчас они уже понимают, что они не всегда должны реагировать так, да, что у них есть определенный набор функций, и за рамки своих повноважений они не хотят выходить. И в том числе была новина про расследование злочинов в Майдану, да, там, где они превысили свои повноважения, делали не в межах своих функций, а просто выконывали злочинные наказы. Да. То есть мы обучаем милицию для того, чтобы они знали свои права и обязанности и не выконывали злочинные наказы. И они сейчас идут нам навстречу, говорят, да, мы не хотим быть разменной монетой в этой игре. Мы хотим понимать свои обязанности, не выходить за рамки этих обязанностей, за рамки наших функциональных обязанностей, чтобы нас потом не притягивали до суду, до ответственности по тем обязанностям, которые мы не должны делать.
Интересно. Расскажите по Киеву. Я напомню, что результаты уже оглашены. За Кличко отдали свои голоса 66,5% проголосовавших, за Борислава Березу 33,51%. Были ли какие-то масштабные нарушения в столице?
В Киеве вообще было очень спокойно, и это хорошо. Единственное, что невысокая явка была, да, 28-29%. Вот. Поэтому мы считаем, что это тут повлияло несколько факторов, и кроме тех, которые я уже перечислила, еще был один фактор о том, что после теракта в Париже было объявлено особое положение, особое внимание к именно security, безопасности. И господин Аваков огласил о том, что в 4 городах возможны террористические акты. И у нас сработало 2 горячие линии, на обе из них звонили избиратели и спрашивали, а могут ли они прийти на участки, безопасно ли это.
Возможно, это снизило явку?
Да, это слегка
снизило. И что вы отвечали?
Явку. Мы говорили, что безопасно, потому что усиленный контроль за избирательным процессом, за охраной избирательных участков, это соответствует действительности, потому что он был усилен дополнительными нарядами МВС и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе, в общем, во всех городах, где предполагалось проведение теракта.
Я так понимаю, что ущербность некоторой существующей информационной политики, информационного обеспечения, как проведения, так организации, так прав граждан и всех лиц, которые участвуют в этом деле, она очевидна. Какие можно или нужно произвести движения на уровне власти, на уровне общественных организаций, чтобы решить эту проблему?
На уровне власти просто надо осознать тот момент, что на информационную политику надо выделять больше ресурсов, и это ресурсы материальные, это ресурсы людские, потому что не доводится позиция власти абсолютно, даже если она и демократичная, но она должна быть, есть такие стандарты належного врядування, они действуют в Европе, она, по этим стандартам власть должна быть предбачиваемой, то есть прогнозируемой и прозрачной. То есть они должны наперед рассказывать о своих реформах, и в частности о реформе избирательной, да, какие произошли изменения, и детально доносить эту информацию до гражданина. Если она не доносится, то возникают кривотолки, возникают недопонимания, возникает свободное трактование некоторых моментов, ну, в том числе избирательного законодательства, свободное трактование, то есть не правомерное, а такое, как удобно той или иной политической силе. Тем более, что я же уже сказала, что было очень много задействовано в избирательном процессе людей, и даже представители штабов, многие были неграмотные, непроинформированные. Естественно, они и также и члены избирательных комиссий, высшие избирательные комиссии были научены с помощью представителей ОБСЕ, с помощью поддержки международной фундации АЙФИС и тренеров Комитета избирателей Украины. Но это только высший состав, а комиссий было 41 тысяча, и невозможно было их обучить так же детально. Их должны были обучать комиссии высшего уровня, но они также не справлялись, потому что очень короткий период именно избирательного процесса, они просто не справлялись с поставленными задачами.
Спасибо. Президент Украины заявил уже о том, что доволен тем, как происходит подсчет голосов, скоростью подсчета голосов. Ваши оценки?
Подсчет голосов происходит скоро, потому что очень простая система, то есть один бюллетень, два кандидата. Несложно это подсчитать. Вот. Но действительно надо удосконаливать нашу систему подсчета голосов. Возможно, проводить ее как в Прибалтике, да, когда идет сканирование всех бюллетеней, и одновременно сидит комиссия. Почему вот даже в Прибалтике не запроваджуют полный подсчет голосов, электронный. Потому что все-таки доверие низкое у избирателей именно к электронному подсчету голосов. А в Украине оно, конечно, низкое, потому что мы помним 2004 год, мы помним параллельный сервер, и поэтому у нас низкое доверие к электронному голосованию. Хотя комитет избирателей считает, что надо вводить электронное голосование, в первую очередь для трудовых мигрантов, которые находятся за межами Украины, и во вторую очередь, конечно, для молодежи. Потому что таким
прогресс
образом это
вперед,
возможно, может повысить явку, да. Конечно, там возможны манипулятивные технологии, конечно, надо вводить криптографическую подпись для всех граждан Украины, которые достигли 18 лет. Эти ключи необходимы, и надо иметь защищенные каналы связи, безусловно. Но пилотные проекты на уровне Киева, там, где 100% покрытие интернетом, там, где молодежь находится, допустим, это какие-то вузы, мы считаем, что можно вводить. Хотя вот на примере ужгородского случая, когда именно на студентах строятся основные пирамиды подкупа, вводить их надо осторожно, проводив все консультации с общественностью и с МВС в том числе, для того, чтобы понимать, как запобегти подкупу электронных голосов.
Вот еще одна свежая новость с Донбасса. Краматорская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение о проведении повторного подсчета голосов на двух избирательных участках. Наталья, как по-вашему это изменит? Может существенно изменить? Кстати, добавлю, что есть данные, что кандидат Ефимов там набрал 383 голоса, а кандидат Панков 428. Пересчет на вот этих двух участках может изменить существенно результат?
Конечно, есть такая технология, когда проводится переподсчет на определенных участках, и если разрыв между кандидатами небольшой, это может повлиять на результат. Ну, что можно посоветовать в таком случае? Просто чтобы наблюдатели и представители массовой информации просто присутствовали при данном переподсчете, они имеют право это делать, и, соответственно, унеможливили фальсификацию або фальшування з результатами волевиявлення виборців.
Я напоминаю, что в нашей студии Наталья Линник, директор программ, заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины. Наталья, спасибо вам за эфир.